Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе прошел саммит по проблеме изменения климата. Это последняя встреча высокого уровня перед конференцией в Копенгагене, от которой ждут нового соглашения по противодействию изменениям климата. До саммита в датской столице остается меньше 3 месяцев. Однако перспективы заключения соглашения проблематичны, рассказывает Владимир Абаринов.
Герой романа Достоевского «Подросток» в своих рассуждениях о тщетности моральных постулатов христианства прибегает к модной тогда научной теории. «Да зачем я непременно должен любить моего ближнего или ваше там будущее человечество, которое я никогда не увижу, которое обо мне знать не будет и которое, в свою очередь, истлеет без всякого следа и воспоминания, когда земля обратится в ледяной камень и будет летать в безвоздушном пространстве с бесконечным множеством таких же ледяных камней, то есть бессмысленнее чего нельзя себе и представить». В ранней редакции «Чеховской чайки» встречаем тот же аргумент – и прежде чем Европа достигнет результатов, человечество, как пишет Фламарион, погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Теория тепловой смерти Вселенной, связанная с открытием второго закона термодинамики и сформулированная немецким физиком Рудольфом Клазиусом в 60-е годы XIX века, произвела огромное впечатление на современников и повлекла за собой, как видим, далеко идущие философские выводы. Но гораздо более близкой угрозой человечеству оказалась ровно противоположная беда – глобальное потепление. Парниковый эффект был открыт французским физиком Жозефом Фурье еще в 1824 году, но его пагубные последствия в полной мере были осознаны лишь к концу прошлого века. Согласно выводам Межгосударственной группы экспертов по изменению климата ООН, с начала промышленной революции, то есть со второй половины XVIII века, средняя температура атмосферы Земли повысилась на 0,7 градуса по шкале Цельсия. В последние 50 лет главным фактором потепления была деятельность человека, прежде всего выбросы в атмосферу углекислого газа и метана. Существует научный консенсус и по вопросу о том, какими последствиями чревато дальнейшее насыщение атмосферы парниковыми газами. Как установила палеоклиматология, человечество в раннем средневековье уже пережило период глобального потепления. Для Европы оно стало благом, для цивилизаций Северной и Центральной Америки – катастрофой. Но сегодня, в эпоху глобализации, человечество не сможет отсидеться в своих национальных квартирах. Об этом говорил недавно, перед самым саммитом, в своем выступлении в Нью-Йорке президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Я коснусь научных данных кратко, поскольку общество в целом уже не требуется убеждать в необходимости действий по предотвращению изменений климата. Нам пора оставить в прошлом описание ужасных последствий. Люди хотят слышать от нас решение проблемы. Однако важно повторить выводы ученых, потому что чем чаще мы их слышим, тем убедительнее они становятся. Похоже, изменение климата наступит гораздо раньше, чем считалось всего 2 года назад. Бездействие почти наверняка повлечет за собой опасные, быть может, катастрофические последствия в течение уже этого столетия. Это не просто одна из угроз, которая даст о себе знать когда-нибудь в будущем. Мы должны найти решение сейчас.
Казалось бы, при таком понимании проблемы совместные действия не должны сталкиваться с большими препятствиями. Но препятствия есть, и не просто большие, а пока непреодолимые.
Что ж, если данные науки очевидны, если затронуты серьезные экономические интересы, то в чем проблема? Копенгаген будет легкой конференцией, не так ли? Нет. На самом деле, в данный момент я, признаться, сильно опасаюсь за судьбу Копенгагена. В настоящее время переговоры приблизились к опасной черте срыва. Позвольте мне пояснить, что это значит. Это может быть не просто заминка в переговорах, которые мы сдвинем с мертвой точки в следующем году. Есть риск, что это будет сокрушительный провал, который затормозит меры по противодействию изменениям климата на годы вперед. Мир сегодня не может позволить себе такого катастрофического итога.
Наряду с главами государств и правительств на климатическом саммите выступила 13-летняя девочка-подросток из Индии Югратна Шривастава.
Снега Гималаев тают, белые медведи умирают. 2 из 5 людей не имеют доступа к источникам чистой питьевой воды. Температура поверхности Земли повышается. Уровень Тихого океана растет. Это то, что мы оставим следующим поколениям? Пожалуйста, не надо.
На долю Соединенных Штатов приходится 1/5 мировой эмиссии парниковых газов. Поэтому выступление президента Обамы, который сделал в своей политике ставку на чистые энергетические технологии, имело ключевое значение.
Нельзя отрицать, что на протяжении слишком долгого времени человечество не торопилось отреагировать на климатическую угрозу или даже признать ее серьезность. Это в полной мере относится и к моей собственной стране. Мы признаем это. Но пришел новый день. Наступила новая эра. И я с удовлетворением констатирую, что за последние 8 месяцев Соединенные Штаты сделали больше для развития экологически чистой энергии и снижения углеродных выбросов, чем когда-либо в своей истории. Мы предложили первую в истории государственную политику повышения экономичности всех новых легковых и грузовых автомобилей при одновременном сокращении выбросов парниковых газов. Новые нормы также позволят потребителям снизить затраты, а нашей стране сократить потребление нефти. Мы приступили к осуществлению первых в нашей стране морских ветроэнергетических проектов. Мы инвестируем миллиарды долларов в системы очистки от углерода, выбросов наших электростанций, работающих на угле. Не далее, как на этой неделе, мы объявили о том, что впервые в истории мы начинаем отслеживать объемы выбросов парниковых газов в масштабах всей страны.
Как сообщил Барак Обама, на рассмотрении Конгресса сейчас находится законопроект, который будет стимулировать альтернативную энергетику и способствовать сокращению объема вредных выбросов.
Но самое главное, это то, что в июне Палата представителей в Конгрессе приняла законопроект об энергетике и изменениях климата, благодаря которому экологически чистые энергоносители наконец-то станут прибыльным источником энергии для американских предприятий и поведут к резкому сокращению выбросов парниковых газов. Один из комитетов Сената уже рассмотрел этот законопроект. И я надеюсь, что и другие комитеты также готовы к сотрудничеству с нами и движению вперед.
Тем не менее, президент США признал, что успех Копенгагенской встречи остается под вопросом.
Эта работа будет не из легких. Готовясь к Копенгагену, мы должны избавиться от иллюзий, будто самое трудное осталось позади. Мы стремимся провести крупномасштабные, но необходимые перемены в разгар глобальной рецессии, в условиях, когда самая насущная задача, стоящая перед каждой страной, заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в свою экономику и ликвидировать безработицу. Пытаясь найти долгосрочное решение климатической проблемы, все мы сталкиваемся с сомнениями и трудностями. Но я нахожусь здесь, чтобы сказать, что трудности не являются оправданием для самоуспокоенности. Тревога — это не оправдание для бездействия, и мы не должны позволить совершенству стать врагом прогресса. Все мы должны делать то, что мы можем, когда мы можем, чтобы наша экономика росла, не ставя под угрозу нашу планету. И мы должны делать это сообща. Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы в Копенгагене был сделан значительный шаг вперед в борьбе с глобальным изменением климата.
В чем же проблема? Еще одна цитата из выступления Жозе Мануэля Баррозу.
Первая часть сделки состоит в том, что все развитые страны должны установить свои среднесрочные уровни сокращения эмиссии и продемонстрировать лидерство, соответствующее нашей ответственности за объемы выбросов в прошлом. Если мы хотим достигнуть сокращения на 80% к 2050 году, а все мы твердо намерены это сделать, развитые страны должны стремиться достигнуть сокращения в общей сложности на 25-40% в 2020 году. Евросоюз готов повысить свою планку с 20 до 30% при условии, что и другие предпримут равноценные усилия. Во-вторых, мы должны недвусмысленно признать, что всем развитым странам надлежит сыграть существенную роль в финансировании действий развивающихся стран по уменьшению объема выбросов. По нашей грубой оценке, к 2020 году развивающимся странам потребуется дополнительно 100 миллиардов евро или около 150 миллиардов долларов в год, чтобы всерьез взяться за проблему изменения климата. Часть этой суммы может быть выделена самими развивающимися странами, особенно странами с бурно растущей экономикой. Основная часть средств будет выручена на рынке парниковых газов, если мы проявим достаточно смелости и введем в действие эффективную глобальную схему в ближайшие десятилетия. Но остаток должны предоставить к 2020 году развитые страны, возможно, от 22 до 50 миллиардов евро или от 30 до 70 миллиардов долларов ежегодно. В зависимости от результата дискуссий на эту тему, доля Евросоюза составит от 10 до 30% этой суммы, то есть до 15 миллиардов евро или 22 миллиардов долларов в год.
По мнению эксперта Института Брукинса Билла Анталиса, не стоит предъявлять Копенгагенскому саммиту завышенные требования, и тогда соглашение можно будет спасти.
Прежде всего, давайте определим, что такое успех в Копенгагене. Если успех в Копенгагене заключается в том, что каждая страна возьмет на себя значительные обязательства, будь то уровень эмиссии в развитых странах или набор действенных мер в развивающихся странах, плюс полновесная финансовая и техническая поддержка этих мер, то этого в декабре не произойдет. Способны ли мы согласовать некое рамочное соглашение, в котором будут обозначены приоритеты, базовые параметры, которые станут предметом дальнейших переговоров по разработке большого международного договора и в то же время работать в формате малых групп? Полагаю, это более реальный результат. Но если прописывать договоренности в мелких деталях, такого соглашения достигнуть будет очень трудно.
Не все так гладко и в Конгрессе США. В Нижней Палате законопроект прошел со скрипом. В Сенате его, всего вероятнее, отложат до будущего года. Одна из основных причин – нежелание главных эмитентов парниковых газов из числа развивающихся стран, прежде всего Китая, взять на себя серьезные обязательства. Эксперт Совета по международным отношениям Майкл Леви.
Если идея заключается в том, что Соединенные Штаты должны принять национальный закон, чтобы иметь на руках козырь, с помощью которого можно будет достигнуть действительно значимого соглашения в Копенгагене, один из ключевых моментов здесь – какой-то сигнал от Китая, дающий понять, что они тоже собираются действовать, и что мы не станем делать это в одиночку, тем самым лишая себя конкурентоспособности. Эта посылка может быть ложной, но такова политическая оптика. Сенаторы от индустриально развитых штатов, которые колеблются и от которых зависит судьба законопроекта, нуждаются в сигнале от Китая, чтобы быть уверенными, что они голосуют за режим, ратифицированный ООН.
Борьба с изменениями климата породит множество экономических и международно-правовых проблем, которые могут отразиться на ныне действующих соглашениях и режимах свободной торговли. Об этом говорит Билл Анталис.
В дискуссии о национальном законодательстве принимают участие энергетические компании и профсоюзы. Существует договоренность о том, что товары, произведенные в странах, не принявших на себя обязательства в Копенгагене, если США возьмут на себя такие обязательства, такие товары будут облагаться дополнительным налогом. Таким образом, Китай, Индия, любая другая страна, не подписавшая соглашение, должна будет покупать у Соединенных Штатов разрешение на эмиссию при экспорте своей продукции в США. Те, кто продвигает такое решение вопроса, говорят, что это соответствует правилам Всемирной торговой организации. Я лично считаю, что не соответствует. В результате мы получим торговые споры в рамках ВТО. Протекционизм существует уже сегодня. Мы субсидируем производство этанола в Соединенных Штатах. Мы сильно повысили пошлину на ввоз этанола из других стран, таких как Бразилия. В ВТО уже идут споры по этим вопросам.
Президент России Дмитрий Медведев не участвовал в саммите по мерам противодействия изменениям климата. Он, впрочем, принял участие в ужине, который дал для его участников генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Об итогах климатического саммита в Нью-Йорке рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим экологическую тему после объявления и краткого выпуска новостей часа.